Арнштейн представляет объектные отношения. Я – психологические, теоретические перспективы, которые руководят тем, как она видит, слышит и интерпретирует своего пациента. Я нашел сделанную Орнштейн клиническую разработку аддиктивного поведения ее пациентки наиболее интересной. Ее технические рекомендации настолько ясны, что должны быть обязательно прочитаны студентам, изучающим классический психоанализ. Это помогло бы им лучше понять клинические приложения теории развития Кохута. Если бы наша конференция была посвящена сравнению различных техник, на случай Орнштейн было бы, в частности, весьма удобно наблюдать, когда, где и почему анализ защит в эго-психологии отличается от подобной процедуры в я-психологии. Я видел лишь нескольких пациентов с подобными симптомами, которые осознавали свою явную и болезненную привязанность к определенному человеку. Опыт Орнштейн выглядит типическим. Я имею в виду тот опыт, что аддиктивный характер эго-синтониогового поведения обнаруживается в непредвиденных нарушениях защит пациента. Пластичность худших симптомов миссис Холлана, ее предваряющая депрессивная печаль, ее брошенность и униженность стали драматически заметны в том, как она заводила, разрушала любовные связи и заменяла их новыми. Арнштейн не упоминает, что ее пациентка страдает от вины за свои бесконечные внебрачные приключения. То, что у миссис Холланд присутствует пограничная проверка реальности, представляется очевидным при ее эго-синтонном принятии своих совершенно нетривиальных влюбленностей в абсолютно незнакомых мужчин. Я бы противопоставил ее другой пациентке, которую наблюдал с целью постановки диагноза. Ей приносило глубокие страдания эго-дистантная аддикция к психопатическому любовнику. Разведясь после неудачного замужества, миссис Икс получала наслаждение от любовника, который сексуально возбуждал и удовлетворял ее так, как она не смела и мечтать. Но у него было довольно серьезное расстройство характера. Он воровал, был мошенником, лгал и самым вызывающим образом изменял ей. Как только все это стало очевидно, миссис Икс оставила любовника, гневаясь на его двуличность и страдая от его потери. Спустя некоторое время миссис Икс с изумлением обнаружила, что не может прекратить думать о своем бывшем любовнике. Она погрузилась в глубочайшую депрессию, не проявляя никакого интереса к поиску лучших кандидатов. От этой депрессии ее избавило возвращение к своему мужчине-психопату. Через некоторое время все повторилось. Стремясь избавиться от страданий, миссис Икс возвращалась к оставленному любовнику, который, быстро распознав ее слабость, стал унижать ее все сильнее и сильнее. Я подозреваю, что миссис Икс, как и пациентку Вермиссера, влекло бессознательное чувство вины. В данном случае за вновь обретенную внебрачную разнузданную сексуальность. Орнштейн слишком хорошо знакома с эго-психологами, продолжающими задавать вопросы, на которые она и Кохут уже попытались ответить. Она, несомненно, слышала наши прежние протесты, что я-психологи пренебрегают исследованием бессознательной природы ярости своих пациентов и предлагают лечение переносом под именем преобразующей интернализации. Находясь на несколько иных позициях, эго-психологи придирчиво собрали бы информацию об открыто выражаемой в период детства ярости миссис Холланд. по отношению к жестокому отцу. Мужчины, которых соблазняла миссис Холланд, страстно любимые, а затем отброшенные, были представлены как случайные жертвы, а не как мучимые ею заместители отцовской фигуры. В конце концов, оказавшись в безопасной обстановке, утешающего переноса от своих самосохраняющихся страданий, миссис Холланд переместила деструктивную внешнюю сексуальную аддикцию на репрессивный десексуализированный интроэкт. Одной из целей психоаналитических мастерских является пробуждение у неаналитиков интереса к психоанализу. Общаясь друг с другом, на встречах, обсуждая различные виды и формы проявления аддикции, мы можем позволить себе немножко посмеяться, проявить свое раздражение или уважение к теоретическим и техническим различиям, которые нам еще предстоит преодолеть. Независимо от того, можно ли соглашаться с теоретическими или клиническими посылками доктора Орнштейн, ее работа демонстрирует некоторые из чудес психологических изменений, показывает, что иллюзии пациента подвержены изменению в процессе терапии и дает пример психотерапевтической модификации симптоматики. Гипнотические причуды Шарко показали Фрейду экстраординарную изменчивость строения симптома. В нашей готовности спорить друг с другом о том, почему это так, мы игнорируем уязвимость наших пациентов по отношению к психофармакологическому инцесту с нейропсихиатрией и средствами рекламы. Мирс представила описание трех случаев, в которых анализ вульгарных абсиесных сексуальных драм открывает их аддиктивный характер. Диагноз пограничной патологии, поставленный Мирсом, неудивителен. Алекс беспрестанно слоняется в поисках мужчин с большим пенисом. Бартон – ненасытный ловец, проституток. Чарльз непрестанно ищет в порнофильмах свою потерянную эрекцию и ушедшую из дома сестру. В ходе терапии была детально выявлена идиосинкразическая природа сексуальной абиссии в каждом из этих трех случаев. Как и с миссис Холланд, каждый случай по отдельности содержит общее описание сексуального бегства от глубокого чувства никчемности, пустоты и зарождающейся ярости, в то время как Мирс связывает эти эмоции с историями младенческого отвержения, издевательства и страданий, его пациенты безудержны в своих анахронических персеверациях проживания прошлого. В своих кратких описаниях Мирс не объясняет, каким образом нейтрализуется чудовищная ярость его пациентов. Впрочем, он отмечает, что Алексу стало лучше, когда тот открыл для себя успокаивающее присутствие аналитика, и что Бартон видел в своих снах пожилого человека, возвращающего ему потенцию. То есть похоже, что Майерс применяет кухутовский нянчащий клинический отклик в ответ на бессознательно мотивированный гнев. Медикаментозное лечение предписывается для усиления чувства реальности избирательно и с субъективной точки зрения пациента. Это должно его успокоить и нейтрализовать негативные чувства. Я подозреваю, что большинство пограничных пациентов не испытывают затруднения в том, чтобы применять фармакологические интроэкты в качестве переходных успокоителей для усмирения душевных страданий. У каждого из нас был свой первый пограничный пациент. Мой человек-волк прошел драматический, дикий подростковый анализ, который с очевидностью спас его от госпитализации. Много позже расширенная аналитическая психотерапия с медикаментозной поддержкой подготовила его для анализа. Моего пациента глубоко ранило, что его аналитик, равно как и психотерапевт, оставили его. При этом он испытывал и прямо противоположные чувства, ощущая потребность регулярно встречаться с прежним терапевтом для получения дополнительных рецептов на закончившееся лекарство. В конце концов, парень стал носить запас таблеток в кармане своей рубашки на счастье. Спустя примерно год с начала исследований нами вспышек тревоги и пассивной раздражительности, мой пациент испытал восторг, истинное наслаждение от моего интерпретативного вопроса. Могли бы мы представить, что ваша хроническая пассивность является защитой? Однако вскоре его восхищение обернулось страхом, когда спустя некоторое время мой пациент задался вопросом о моей диагностической компетенции. А точнее, что будет, спросил он, если вы ошибаетесь? Вдруг я отброшу пассивность, а мои сны окажутся правдой? В своих наиболее ужасных и часто повторяющихся ночных кошмарах он спускался в подвал, открывал стоящий там морозильник, будучи практически уверен, что там лежит завернутое в сари расчлененное женское тело. Хотя до меня он уже прошел 9 лет психотерапии, мы согласились, что следует продолжать работу, проявляя особенное уважение к его пассивности. Но мы также договорились, что можем стараться понять мотивы столь тщательного сохранения женщины в таком холодном, твердом виде в темноте. На одной из последующих сессий мой пациент обнаружил, что забыл взять свои лекарства. Он решил, что это весьма забавный эксперимент, и через некоторое время открыл для себя, что даже если просто держать таблетки в кармане, они помогают не хуже, чем если принимать их. Винникотт, наверное, получил бы от шутки моего пациента огромное удовольствие от того, что тот носил своего психиатра в кармане рубашки, и что этим психиатром были таблетки». Зарождающийся гнев, характеризующий пограничную и нарциссическую патологию, может оказаться в большинстве случаев недоступным для клинического исследования. Поэтому даже эго-психологи считают лечение переносом наиболее приемлемой альтернативой самоубийству или психотической декомпенсации. Описывая технику своей работы, Майерс особенно отмечает, что проверил эту слабую возможность. В этом контексте он, видимо, разделяет теоретические посыл Кёрнштейн, согласно которым зарождающийся гнев следует нейтрализовать с помощью медикаментов или безусловного принятия, а не объяснять и исследовать на предмет прояснения различных архаических иллюзорных остатков детства. Кристалл рассматривает химическую зависимость как следствие защиты от различных травматических эпизодов младенчества. В его формулировке травма провоцирует преждевременную потерю младенческой симбиотической иллюзии всемогущества, оставляя малышу неисчезающий параноидный страх. Гипотеза Кристалла выглядит весьма схожей с параноидно-шизоидной концепцией младенчества у Мелани Кляйн. В то время как Кляйн провела детальное теоретическое исследование, подтверждающее, что младенческие страхи берут свое начало в инстинкте смерти, Кристалл видит в них последствия травмы, постулируя первичный эго-дефект, которую он называет аффективной защитой. Кристалл считает, что такие травматизированные младенцы гипотетически не способны распознавать разницу в чувствах, что звучит как вариации на тему гипотезы Фрейда о генетическом первичном стимульном барьере. Очевидно, что Вермсер и Ханзян разделяют некоторые интересы Кристалла в сфере до конфликтных младенческих источников гиперсензитивности, по этому концептуальному единению я подозреваю, что общий интерес возникает на почве весьма определенных эго-задержек. В скобках перевод. Страница 175 у пограничных и нарциссических пациентов, которые в данном контексте являются еще и аддиктивными личностями. Наши теоретики принадлежат к той уважаемой группе исследователей, сражающихся за то, чтобы все почувствовали изначальную уязвимость всех тех младенцев, которых мы описываем как атипических, психосоматических, аутистических и психотических. Предположение Кристалла о первичном эго-дефекте вносит вклад в его клинический отход от классического анализа защит, поскольку от пациентов с трудом можно ожидать воскрешения в памяти генетических дефектов или процесса филогенеза. Кристалл предлагает им обучающий инсайт в агрессию необыкновенной интенсивности. Последующее облегчение, которое переживают его пациенты, должно походить на то, что переживали пациенты Юнга, Фрейда или Кляйн, когда их соответствующим образом успокаивали, что женщина в глубоком заморозке является обычной жертвой следов архетипической памяти или инстинкта смерти. Вюрмсер пишет, как эго-психолог и его краткий обзор лечения Виктора представляет собой анализ защит. Страдания Виктора и развившиеся у него симптомы и аддиктивные качества вынуждают поставить ему диагноз пограничной личности. Но с точки зрения Вюрмсеровой психологии, эго-пограничный диагноз является лишь частью общего континуума психопатологической хрупкости, что требует от терапевта безграничного клинического такта и терпения. Терапевтической целью Вюрмсера становится мягкое и тщательное прояснение прошлого и настоящего, процесс, который интенсифицирует исследование пациентом своих защит. В скобках Грей, 1973. С точки зрения эго-психологии, боль, переживаемая младенцем, и недостатки ухода за ним, в скобках перевод, страница 176, являются больше, чем просто лишением. Боль новорожденного инициирует генетические ответы, для которых у нас есть различные названия. Первичное вытеснение, проекция, интроекция, отказ от реальности или расщепление. Эти защиты инстинктивны, неизбирательны и вносят свой вклад в искаженное, не соответствующее действительности созревающее осознание себя и объектного мира. В таком контексте концепция Кляйн о паранойе новорожденного, преждевременном развитии эго и депрессивном восстановлении гораздо ближе к эго-психологии, чем теория дефицита, предложенная Кохутом как версия теории Малер. Концепция гнева у Кохута требует лучшего объяснения, чем то, которое могу дать я. Его дефицитарная теория нарциссических повреждений, в скобках которой следует доброжелательно лечить с помощью интроэктивного процесса, получает мою абсолютную поддержку и полное недоверие. Кристалл, Вюрмсер и Ханзян с готовностью подтверждают, что большинство наркоманов не лечатся, а те немногие, которые попадают в наркотические клиники, обычно настолько серьезно нарушены, что к ним нельзя применять психоанализ. Как аналитики мы сокрушаемся по поводу своей технической беспомощности при лечении хронических алкоголиков и наркоманов, которые разрушают себя до такого состояния, что мы уже не способны им помочь. Наши жалобы на коммерческое соблазнение людей анальгетиками, амфетаминами, антидепрессантами и целым сонмом других препаратов, вызывающих фармакологическую зависимость, просто игнорируются. У таких аддиктов, жертв рекламы, которым мы могли бы достаточно легко и эффективно помочь, наблюдается коллективное необычайно сильное отрицание, которое способно соперничать даже с рационализацией обществом алкогольной и табачной зависимости. Яркий пример: при 60 миллионах курильщиков США и 400 тысячах связанных с курением смертей, врачи, по словам Кристалла, выписывают 100 миллионов рецептов на бензодиазепин в год. Миллионы обычных людей лечат свои тревоги и печали, боли и гнев, развращая себя обильной едой, беспорядочными сексуальными связями, алкоголем, табаком и несчетными видами наркотиков. Правы Crystal Exception, утверждающие, что в наше поле зрения попадают лишь неуспешные наркоманы, не способные избавиться от своей зависимости самостоятельно, или те, у которых зависимость, замаскированная эго-синтонным поведением, случайно вырывается наружу, в скобках о них говорили Орнштейн и Майерс. Данные исследования, полученные в ходе лечения хронических пациентов с химической зависимостью, представляют для аналитиков наибольший интерес, так как именно в них содержится подтверждение или опровержение наших теоретических предположений. Тем не менее, эти данные оказываются искаженными самым вопиющим образом. Вещества, вызывающие хроническую зависимость, в частности алкоголь, героин, крэк и РСР, настолько глубоко поражают общее функционирование эго, что искажается и становится неясной преморбидная история пациента. С точки зрения научных исследований, такие аддикты являются наименее подходящими субъектами для изучения вклада истории их развития в психопатологию.